Добрый день. Спасибо большое, что вы сегодня пришли на нашу встречу. Вы знаете, вообще говоря, у меня есть даже специальная футболка для проведения лекции о Кафке. И как вы думаете, что на ней изображено? Насекомое, конечно. На ней изображен такой своего рода жучок, нарисованный, стилизованный, скажем так, под рестедер или под гравюру какую-то. И нужно сказать, что уже это достаточно своеобразное и редкое литературное достижение, когда писателю удается создать некий визуальный образ, который абсолютно безошибочно ассоциируется исключительно с ним. При этом я должен заметить, что производитель этой футболки, я бы определенно пошел в ней, если бы, так сказать, был другой сезон, производитель этой футболки никоим образом, я думаю, не ставил своей задачей создать какой-то, как говорит современная молодежь, кафкианский мерч. Да, она куплена не в Праге и так далее. Это ассоциация, которая возникает естественным путем, если угодно. Хотя, с другой стороны, наверное, о чем-то таком производитель все-таки догадывался, потому что у него есть еще одна футболка с изображением черного ворона, такого клексовидного немного. И, конечно, эта футболка уже, в свою очередь, ассоциируется однозначно с Эдгаром Алланом По. И таких образов все-таки довольно немного. Мы не можем назвать множество таких примеров. Вы знаете, в названии нашей сегодняшней встречи «Превращение как эволюционный процесс» есть определенный трюк. И этот трюк главным образом связан, конечно, со словом «процесс». Да, потому что этот процесс в самом произведении, он купирован предельно. И это связано с, во многом с определенными особенностями такого эстетического явления, как модернизм, флагманом которого Кафка, в частности, и является. При условии утраты веры в исторический прогресс, все исторические процессы для нас превращаются в факты и моменты. Именно поэтому этот процесс, он купируется до хлопка, если угодно, до чего-то предельно короткого, до какого-то мгновения. Вот в чем дело. Я в данный момент пишу книгу, помимо прочего, об Андрее Тарковском, и у Тарковского есть такая очень интересная мысль о том, что в искусстве, в принципе, не совсем корректно и не совсем правильно говорить о каких-то авангардных явлениях, потому что авангард, он подразумевает собой, под собой прогресс, да, и если мы говорим о том, что что-то находится в авангарде, что-то в арьергарде и так далее, значит, мы можем делать странные, далеко идущие спекулятивные выводы, вроде того, что, например, Томас Манн лучше, чем Уильям Шекспир и так далее, создавать какую-то иерархию, которая в искусстве, по сути, невозможна. И тут я склонен на самом деле с ним согласиться. Действительно, наверное, прогресс в искусстве невозможен, и не совсем та терминология для того, чтобы говорить об искусстве, однако определенно в искусстве возможна эволюция. И модернизм – это один из очень важных и очень показательных этапов эволюции в искусстве. Вот что я хотел сказать с самого начала. Есть такой спекулятивный тезис, который, мне кажется, имеет огромный деструктивный потенциал, и он опускал руки многим, и вообще он создает достаточно превратное представление о том, что такое литература, как она работает и зачем. Тезис заключается так. Все звучит так. Все уже придумано до нас. Я думаю, что все вы слышали так подобные слова. И нужно сказать, что писатели 20 века их тоже слышали достаточно часто. И писатели 19 века их слышали часто. И 18 века их слышали часто. И так далее. И 17, и 16. И еще Платон говорил, что хватит пересказывать старые мифы, пора рассказывать новые. То есть во времена Платона уже ощущался некий дефицит новизны. И вот слабый рахитичный Кафка, он во многом наиболее показательно демонстрирует упаднический настрой, который заключен в этом тезисе, и в то, насколько это далеко от истины. Кафка, конечно, создатель мифологии нового мира. А мифологию нового мира умышленно, специально создать невозможно. Что-то должно совпасть в творчестве, что-то на что-то наложиться. Это процесс, который абсолютно не поддается какой-то предикции, если угодно. И вот этот рахитичный Кафка, слабый человек, очень ранимый человек, человек, который еле-еле живым был еще, пока был в действительности жив, пожалуй, может быть названным самым бесспорным классиком 20 века, или, по крайней мере, он входит в число самых бесспорных классиков, в число таких китов модернизма, как, ну, собственно, он сам, Пруст, Джойс и другие. Но вот в чем штука. Пруста и Джойса вы попробуйте прочитайте, да? Если бы сегодня у нас была лекция о Прусте или о Джойсе, это была бы существенно более сложная лекция, которая потребовала бы все-таки, чтобы вы пришли несколько более подготовленными. А Кафка при этом достаточно простой писатель. Он делает все предельно просто, и эта простота, она становится, помимо всего прочего, одной из отличительных черт его литературы. На самом деле, опять-таки, сейчас пришла в голову мысль, еще один есть спекулятивный тезис, который вы тоже, я уверен, слышали, что все, дескать, гениальное просто. Нет, на самом деле, далеко не все гениальное просто, я вам скажу, очень мало что просто и гениально одновременно. Мы сегодня с вами поговорим главным образом о трех вопросах. Мы поговорим немножко о биографии Кафки, о его судьбе. Поговорим о методе Кафки и поговорим, конечно, о повести «Превращение». Что касается судьбы Кафки, она тоже примечательна, поскольку она крутовата даже для архетипа писателя. Вот в чем штука. Кафка – это сплошной парадокс. Кафка свою жизнь составил ли, или она сама была составлена какими-то высшими силами из фантастических моментов, которые скорее под стать литературе, нежели судьбе. И это ощущение, что Кафка был придуман неким гением. Уже по прошествии достаточного количества времени во многом он воспринимается сам как литературный персонаж. Он сам стирает границу между автором и персонажем. У меня есть несколько более сложная теория, на которую сегодня, конечно, времени нет, я скажу только в двух словах. Мне представляется, что вообще, когда мы размышляем о писателях 20 века, а точнее, расширяя это утверждение, размышляем о писателях с позиции 20 века, то есть с позиции модернизма, который, на мой взгляд, до сих пор, в общем-то, не закончился, то есть с позиции 21 века тоже, а мы представляем себе судьбу каждого писателя как некую композицию биографии Кафки и биографии Гессе. Биография Кафки и биография Гессе, они насыщены такими событийными примитивами, из которых складывается наше представление о человеке, который работает в литературе, о литературном творчестве как таковом. И, конечно, а биография Кафки, она отвечает за трагический вектор, за вектор, который связан с восприятием искусства как собственной судьбы, как панацеи от каких-то неприятностей, как того, что примиряет автора с миром, но при этом имеет и некий губительный потенциал. И биография Гессе, как судьба Гессе, как вы знаете, она тоже не была устлана лепестками роз, она тоже была связана с прохождением через многочисленные тернии, но Гессе выходил из них победителем, да? То есть, что я имею в виду? Вот если мы подумаем, например, о Прусте, я сейчас предельно грубо говорю, это, конечно, требует отдельной лекции, обсуждения достаточно длительного, если мы подумаем о Прусте, у Пруста судьба по достаточно существенной части кафкианская, ну, то есть, грубо говоря, там 75% Кафки, 25% Гессе, скажем так, да? А, скажем, судьба Томаса Манна, она на 95% гессовская, немножко там вот кафкианского трагизма в нее стоило бы добавить. А Манн, я думаю, предпочел бы, чтобы она была на 146% гессовская, потому что, ну, есть у них разные биографические коннотации. Вот что я хотел сказать. Дело все в том, что наследие Кафки очень невелико. И помимо простоты, ему свойственен еще и такой вынужденный лаконизм, если угодно. Вот в этой вот книге собрано примерно 1/3, я думаю, всего того, что он написал, если не считать дневниковых записей. Ну, может быть, ближе немножко к половине. А при этом о Кафке написано на данный момент на разных самых языках порядка 15 тысяч книг. И возможно, что в этом отношении Кафка является безусловным рекордсменом из числа писателей 20 века. А восприятие Кафки и размышления о таком человеке, как Кафка, и размышления о литературе Кафки даже вынудило языки несколько видоизмениться, поскольку давайте подумаем над прилагательным «кафкианский». Что значит «кафкианский»? «Кафкианский» — это такой трагичный, немного галлюциногенно-сновидческий, совершенно неизбежный. Да? Вот эпитет «кафкианский», он не заменяется каким-то одним другим словом. Это и значит, что появляется понятие с некой новой семантикой. То, чего в языке прежде не существовало. Кафка предвосхитил очень многое в литературе, но нужно сказать, что, если принять во внимание его темперамент, он, конечно, всю свою жизнь не решался смотреть вверх и вперед. Он всегда смотрел себе под ноги, стыдливо или, скорее, пугливо опуская взгляд. Но именно там он сумел разглядеть то, что потом станет в литературе мейнстримом. Он видел какие-то вещи насквозь. Есть любимая моя цитата из Томаса Стернза Элиота, другого столпа модернизма. Точнее, это не цитата, это история из его биографии. Однажды он был на неком светском приеме, и к нему подошла одна светская львица и сказала: «Прекрасный вечер, не правда ли?» На что Элиот ответил: «Конечно, прекрасный, если не видеть весь ужас его изнанки». Вот это то, что видели многие модернисты, и в частности Элиот, и в частности Кафка. Про Кафку есть очень и очень похожая история. Как-то со своим другом Густавом Януховым он прогуливался. Это было 1 мая, в день первомайской демонстрации. Янух рассказывал о своих впечатлениях своему товарищу, говорил, что вот смотри, какие молодые сильные люди идут. И Кафка сказал, что это будущие бюрократы и будущие богачи. Он видел что-то вперед. Он все время видел больше, чем обычный человек. Я специально акцентирую на этом внимание, потому что, согласитесь, это коррелирует с тем, что я вам сказал по поводу представления о судьбе писателя, поскольку как раз стереотипное восприятие литературного творчества с этим и связано, что писатель видит что-то, прежде чем это увидят другие, в том числе и сами люди, на которых он смотрит в данный момент. Из изящной словесности, а вы понимаете, что все-таки граница веков, начало 20 века – это сфера изящной словесности. Кафка убирает изящество. Кафка делает все предельно общим, лаконичным, достаточно малословным, достаточно аскетичным. И благодаря этому он возвращает слову его первозданную силу. Конечно, это генеральная линия модернизма в целом, помимо всего прочего, не только слову, но и символу. Такой человек, как Пикассо, сделал то же самое для визуальных образов, но это совсем другая история. Но важно, насколько эти сосуды, эти разные виды искусства перетекают друг в друга и взаимодействуют друг с другом. Кафка родился 3 июля 83 года, 1883, а умер 3 июня 24 и стал действительно, без преувеличения, центральной фигурой немецкоязычной прозы, хотя сам немцем не был. Да? И это один из первых парадоксов его судьбы. Он жил в Австро-Венгрии, он был при этом чешским евреем. Да? То, что пришлый человек вошел в фундамент литературы национальной, для нас, конечно, не удивительно. У нас с Пушкиным очень и очень похожая история, согласитесь, сложилась. При жизни Кафка практически не публиковался. Был опубликован один томик его рассказов, и была опубликована та самая повесть «Превращение», который, из этого можем заключить, он был в достаточной степени удовлетворен. Не будем говорить слово «доволен». «Доволен» — это не то понятие, которое можно применять к Кафке в принципе. И при том, что Кафка перманентно находился в творческом кризисе, постоянно страдал, постоянно убеждал себя и остальных в собственной бесталанности, он был человеком неожиданно плодовитым. Мы об этом можем судить по числу фрагментов недописанных текстов, которые найдены в его архиве, по объему и качеству и содержанию дневников, в которых он в частности упоминает и свои идеи. Но и также нужно делать скидку на то, что очень многое Кафка уничтожил сам, и очень многое уничтожила его последняя спутница Дора Диамант, которая находилась под достаточно существенным его влиянием. О ней мы еще два слова, я думаю, сегодня скажем. Кафка разрушал стереотипы, связанные с тем, что должна давать и что должна делать литература, и тем самым он очень здорово помог интеграции литературы модернизма в этот самый культурный и литературный контекст. В основном, конечно, он писал в стол, и именно поэтому интеграция значительно задержалась, да, потому что если бы, скажем, Джойс и более поздние последователи просто так появились, то зазор между ним и литературой XIX века был бы значительно большим. А у Кафки есть огромное количество неоконченных текстов, да, «Замок», в частности, это неоконченный роман, вопрос об оконченности процесса открыт, но все эти произведения Кафка просил уничтожить. И в частности, его душеприказчиком был его друг Макс Брод. Эту просьбу Кафка неоднократно повторял в завещании. Почему неоднократно? Потому что Кафка написал очень много завещаний. Кафка это делал, начиная с какого-то момента, чуть ли не ежегодно. Наиболее известно его завещание 21-22 годов, которые можно прочитать. Еноух уже такое свое решение он комментировал следующим образом. «Когда не можешь помочь, молчи. Никто не вправе ухудшать состояние пациента своим безнадежным диагнозом». Честно говоря, я бы не очень верил в эту цитату, поскольку Еноух вообще был склонен к некой излишней литературизации, скажем так, своих воспоминаний. Я думаю, что он довольно многое додумал. Но от этого его воспоминания стали несколько более приятными в плане чтения, и от этого укрепилась мифология о Кафке. Но, понимаете, опять же, в рамках литературы модернизма это чуть ли не мейнстрим, чуть ли не общее место. Поскольку большинство ключевых произведений, так или иначе, это тексты, находящиеся... Ну, которые должны были погибнуть. Это, например, Роберт Музель. Кстати, лекция о Роберте Музеле у меня будет 25 марта, если что, если кто-то заинтересуется. Это романы Платонова, тоже неоконченные и могли вполне сгинуть. Это Томас Вольф и так далее. Огромное количество такого рода текстов. И здесь нужно понимать вот что. Как известно, Вергилий тоже хотел уничтожить свою Энеиду. И если бы это действительно произошло, обращаю ваше внимание на роман Броха, да, который этому посвящен, в частности, «Смерть Вергилия», если бы это действительно произошло, то, безусловно, мир, и латинский мир в частности, был бы принципиально другим. Что-то изменилось бы безвозвратно, что-то было бы совершенно иначе, потому что это место... в общем-то, не было бы заполнено еще какое-то время. И какой текст занял бы вот это вот место центрального произведения латинского корпуса, нельзя сказать в данный момент. А что было бы, скажем, если бы в истории не было Гитлера? Ну, национал-социалистические идеи, они витали в воздухе. Но в учебниках истории была бы другая фамилия. Но в общих чертах все было бы примерно так же. И в этом, конечно, мы можем увидеть некое гуманистическое начало, некий подтекст вот этих вот действий Кафки, будто бы он хотел уничтожить свои тексты с той целью, чтобы мир в действительности был иным, чтобы он не стал таким трагическим, таким неизбывно болезненным, каким он стал, по мнению Кафки. Кафка жил в постоянном ужасе и в постоянной неуверенности в себе и в своем даровании, в постоянных сомнениях относительно своей судьбы, своего предназначения и своего будущего. Его дневники и письма сейчас опубликованы практически полностью, и из них мы можем сделать главный вывод. При жизни Франца Кафку практически никто из близких, из его окружения не мог понять. Да и можно ли было его понять? Это открытый и очень непростой вопрос. Он сомневался во всем. В особенности он сомневался в том, жениться ему или нет. Этому посвящено огромное количество записей и писем. И на самом деле именно это Макс Брод и приводит в качестве одного из аргументов, почему он нарушил последнюю волю своего друга. Потому что Кафка и воля – это понятия, которые не могут стоять в одном предложении. Потому что воли у Кафки не было. Потому что он сам не понимал и не знал, чего именно хочет. Кстати, еще один совершенно литературный момент, который нельзя не отметить здесь. При жизни Кафки Макс Брод был существенно более известным литератором. Нынче, я думаю, что никто из здесь присутствующих, возможно, не читал ни одного текста Брода, кроме, быть может, биографии Кафки, достаточно, надо сказать, интересной и любопытной. Сам Кафка, как его тексты, был таким тихим, робким человеком, и это подтверждает вот тот тезис, который я сказал ранее, что Кафка стирает границу между собой, своими героями, своими текстами и создает некое новое представление о том, как судьба писателя, как мировоззрение писателя ложится в основу текстов. Да? Много биографических произведений, но не в том же смысле, в каком мы можем сказать так о Франце Кафке. Не случайно не возникает дистанции между Кафкой и его героями, не случайно персонажей зовут Йозеф Ка или просто Ка, уже если мы говорим о замке, да? Вот что важно. Значит, родился Кафка в Австро-Венгрии незадолго до Первой мировой войны, то есть он стал свидетелем, он воочию видел, как этот мир разрушается, как все летит в тартарары, как вот эти традиционные представления рушатся, и как все становится каким-то новым и будто бы враждебным человеку. Жил Кафка в городе Прага. Прага – это особенное место на территории Западной Европы. Это такой город-миф, город сам по себе, художественное произведение. Это город, по которому ходил голем. Это город, в котором есть еврейское пражское кладбище, на котором помимо протокола сионских мудрецов, как мы знаем из романа Умберто Эко, например, «Пражское кладбище», на котором еще есть небольшая секция, где захоронены Торы. Согласно иудаизму, Тора каждая, она имеет некий ресурс в плане количества прочтений, в плане количества интерпретаций, количества использований. И если она продолжает эксплуатироваться после исчерпания этого ресурса, то книга приобретает некий деструктивный потенциал. Она может разрушать мир. Это такой, если угодно, ядерный могильник в смысле книг, да? И для Кафки, конечно, это имело огромное значение, о чем я еще скажу. Но важно вот что. Важно, что Кафка, он будто бы был сплавлен из трех культур. Из немецкой, с одной стороны, из чешской, с другой стороны, и из еврейской, которая в какой-то момент начала для него иметь особенное значение, с третьей. У Кафки была очень тяжелая ситуация в семье, помимо всего прочего. Отец тиран, мать, которая была, ну, в хорошем смысле одержима отцом, полностью подчинена ему. Впрочем, помимо этого, просто семья была довольно большой. Кафка был одним из старших. То есть у отца было 4 сына и 2 дочери. И, конечно, Кафка большую часть детства проводил с кухарками, слугами и так далее. Тогда еще они могли себе это позволить. У отца была некая контора. И вообще отец с сильным очень характером, который, конечно, подчинял себе своих домочадцев, он выбился с самых низов. Но что это подчеркивает, что это позволяет нам понять? Кафка был всем чужим уже с детства. Вот это вот ощущение отчуждения, это ощущение постороннего, оно было впитано им чуть ли не с молоком матери. И, может быть, именно потому, именно еврейство стало для него очень важной опорой в конце жизни. Он начал страстно изучать иудаизм, А почему он начал это достаточно поздно? Потому что его отдали не в еврейскую школу, его отдали в немецкую школу, поскольку у отца, вообще говоря, на него были свои планы, и они, конечно, не были никак связаны с литературой. Но в иудаизме очень важен, скажем так, процесс чтения, и можно даже сказать, что есть некий культ чтения, культ изучения. И для Кафки, конечно, чтение в каком-то смысле стало спасением. И как-то своему другу, о котором я уже говорил, после чтения Торы, Кафка сказал: «Человек читает для того, чтобы задавать вопросы». И, конечно, сейчас у нас есть большой соблазн сказать, что эти слова мы можем воспринимать как своего рода завет нам, своим читателям. А в редкие минуты, когда Кафка все-таки был удовлетворен тем, что он делает, он говорил, опять же, своим товарищам: «Страх – это основа моего могущества». Это практически цитата из Торы, вы понимаете, да, вы осознаете разницу между ветхозаветным богом страха и новозаветным богом любви. И, конечно, вот такой способ взгляда на мир, такое позиционирование Кафка почерпнул именно из этих текстов. А откуда вообще у Кафки, за счет чего появлялись эти моменты, когда он все-таки в той или иной степени был собой доволен? А все дело в том, что творчество для него становится своего рода терапией. Творчество – это то, что примиряет его с миром, и опять-таки, согласитесь, это достаточно важный компонент наших стереотипных представлений о писателях вообще. Вот то, что он пишет в своем дневнике. «Временное удовлетворение я еще могу получать от таких работ, как сельский врач, при условии, если мне еще удастся что-нибудь подобное, что очень маловероятно». То есть постоянно он сомневается. «Но счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде и незыблемости». Очень амбициозная задача. Задача в каком-то смысле скорее подстать веку 18-му, да? Ну и так, с 89 по 93 год он учится в немецкой нееврейской гимназии. И нужно сказать, что учился он очень хорошо. Он был где-то на грани между отличником и хорошистом. Но тем не менее, что он пишет в своих письмах отцу? «Часто я мысленно видел страшное собрание учителей. Гимназия лишь пример, но и все остальное, связанное со мной, было подобно ему. Видел, как они собираются во втором ли классе, если я справлюсь с первым, в третьем ли, если я справлюсь со вторым классом и так далее. Собираются, чтобы расследовать этот единственный в своем роде вопиющий к небесам случай. Каким образом мне, самому неспособному...» Это пишет отличник дробь хорошист, да? «И во всяком случае самому невежественному ученику удалось пробраться в этот класс, откуда меня теперь, когда ко мне привлечено общее внимание, конечно, сразу же вышвырнут к общему восторгу праведников, стряхнувших с себя, наконец, этот кошмар». Кафка воспринимает себя как кошмар для других, помимо всего прочего. Но в современной психологии, даже несколько более архаичной, это, конечно, называется таким понятием, как комплекс самозванца. Простите, а стоечку для микрофона не удалось нам достать, да, пока что? Ну, хорошо, я на секунду отложу, с вашего позволения. Ага. Тут еще я вот на что хочу обратить ваше внимание. Заметьте себе синтаксис этих писем. Он в достаточной степени сложный. Много сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений. Почему это важно, станет ясно чуть-чуть позже. А вот что он пишет в письме невесте. «Помню я одного учителя, который, читая нам Илиаду, любил приговаривать: ужасно, что приходится читать это таким, как вы. Вряд ли вы способны это понять, и даже если вам кажется, будто вы что-то понимаете, на самом деле вы не смыслите ни бельмеса. Нужно прожить долгую жизнь, чтобы хоть чуть-чуть разобраться в этом». Трудно сказать, насколько Кафка здесь справедлив по отношению к своим учителям. И это не так важно. Важно, как он воспринимал свой процесс обучения, как он воспринимал этот мир, как он воспринимал тех людей, с которыми контактировал, то есть в том числе и учителей, если говорить об этом периоде его жизни. Забегая вперед и вспоминая о том, что Кафка учился хорошо, стоит отметить, что в произведениях Кафки очень много, точнее не очень много, не так много, как, скажем, у писателей-натуралистов, но, по крайней мере, есть признаки научного мировоззрения, если угодно. Да? Ну, наверное, один из самых тут показательных примеров, это пример с 9 главой процесса, о котором мы сегодня говорить не будем, где с привратником, со священником Йозеф обсуждает известную притчу. Там они выполняют полный логический перебор возможных гипотез, связанных с тем, кто прав, кто виноват, кто пострадавшая сторона, кто не пострадавшая. Ну и там есть даже в том числе очень интересный вариант, который я глубоко убежден, без прямого указания не пришел бы в голову большинству читателей о том, что самая пострадавшая сторона в этой притче – это привратник, да? Но, тем не менее, это научный метод, это научный подход, так или иначе. И почему так важен этот полный перебор? Потому что это подчеркивает вот эту деталь мировоззрения Кафки, что в этом мире нет никакой опоры. Мы не можем строить предположения на чем-то. И для того, чтобы хоть как-то приблизиться к такому мифическому понятию, как истина, мы должны подумать обо всем возможном. И исходя из этого принципа, он строит практически каждое свое произведение, поскольку ни одно из них не имеет истины какой-то генеральной центральной трактовки, что так было важно в более архаичных видах литературы. Да? Везде он всячески насаждает то, что называется в литературоведении полисемантичность, то есть множественность смыслов. И нужно сказать, что, скажем, в «Процессе и замке» он делает это совсем не так, как в случае превращения, но о превращении мы сегодня поговорим. Однако, в таком взгляде тоже заключена еще одна загадка, еще один парадокс Кафки, поскольку в чем ключевая проблема с натурализмом и научным мировоззрением в литературе? Потому что, когда вот появилось это огромнейшее, влиятельное, главным образом французское литературное течение, как натурализм, стало ясно, что это мешает воспринимать мир как тайну, мир как загадку, мир как какое-то пространство для чуда, что было достаточно важно для литературы. А Кафке же это удается. У Кафки, казалось бы, происходит реставрация этого. Он вновь воспринимает мир как тайну, но только как тайну очень страшную. И если чудеса в нем происходят, то это очень страшные чудеса. Потому что что такое превращение, как не чудо? Собственно, да, действительно, человек превратился в страшное насекомое. Это же ведь чудо, по большому-то счету. Но только это такое чудо, которое пугает, вызывает ужас и панику. Многие его современники стараются изымать трансцендентное из своих произведений. И вообще, одна из ветвей, одна из тенденций общих для модернизма – это утрата веры в Бога, да, утрата веры во что-то Всевышнее. Кафка наоборот. Кафка говорит о том, что трансцендентное есть, намекает на него, но нам становится ясно, что это трансцендентное не таит никакого спасения. Напротив, оно таит опасность. Опасность уже потому, что мы никогда не сможем его понять. И надо сказать, что эта позиция трансцендентного значительно более точная. И, мне кажется, обладает куда большим потенциалом доверия, поскольку в действительности мы можем видеть в окружающем нас мире достаточно много несправедливости и какие-то планарные христианские взгляды, они же ведь этого нам никак не могут объяснить, почему Бог допускает все это. Кафкианский же взгляд напротив, он говорит о том, что все происходит так, как только и может происходить, поэтому трагизм Кафки, он совершенно неизбежен и неизбывен. А вся жизнь Кафки так или иначе зиждется в его творчестве. Смысл жизни он видел только в этом. Опять же, это стереотипный момент для нашего восприятия судьбы писателя. Очень большое влияние на него оказали такие деятели, как Флобер, как Гоголь, как Достоевский, то есть и русская литература в том числе, как Киркегор, конечно, но только... Мы сегодня с вами не будем говорить про экзистенциалистов, разумеется. Конечно, то, что делает Кафка, это вовсе не экзистенциализм, точнее, еще не экзистенциализм, я бы сказал. Определенными чертами экзистенциальной литературы, конечно, обладают его произведения, но тем не менее, вот весь колосс экзистенциалистского мировоззрения, который поднимают такие авторы, как Камю и Сартр, Кафка еще не затрагивает. Как я вам сказал, у отца были планы на своего сына, и он хотел, чтобы тот стал юристом. Кафка очень долго отнекивался, и, конечно, этот биографический эпизод способствовал, в частности, формированию у него достаточно устойчивого и крайне болезненного для него комплекса вины. На эту тему он очень многое писал, есть, в частности, письмо отцу, такое объяснительное своего рода, которое по объему несколько превосходит роман «Процесс», но, оцените, Кафка до конца своих дней так и не решился это письмо отправить. Оно так и осталось у него в столе. Тем не менее, он долго учился. Более того, ему удалось стать даже доктором права. А в дневнике 19 июля 2010 года Кафка пишет следующее. Я хотел бы подчеркнуть тут один момент. Это запись из дневника, то есть это Кафка пишет сам себе. Мы знаем много примеров, когда писатели вели дневники, в общем-то, не особенно сомневаясь в том, что со временем они будут опубликованы. То есть они имели в виду некое последующее прочтение достаточно широким кругом лиц. Кафка определенно об этом не думал никогда. Он надеялся, что все это превратится в пепел в одном из пражских каминов. И вот что он пишет. «Я часто думаю об этом и каждый раз прихожу к выводу, что мое воспитание во многом очень повредило мне. Этот упрек относится ко множеству людей, правда, они стоят здесь рядом и, как на старых групповых портретах, не знают, что им делать. Опустить глаза им не приходит в голову, а улыбнуться они от напряженного ожидания не решаются». И теперь загибаем пальцы. «Здесь мои родители... Кое-кто из родственников, из учителей, кухарка, которую я запомнил, некоторые девушки из школы танцев, некоторые посетители нашего дома прежних времен, некоторые писатели, преподаватель плавания, билетер, школьный инспектор, затем люди, которых я лишь однажды встречал на улице, и какие-то еще, которых я сейчас не могу припомнить, и такие, которых больше никогда не вспомню. И, наконец, такие, на уроки которых я, чем-то отвлекшись тогда, вообще не обратил внимания. Короче, их так много, что надо следить, как бы не упомянуть дважды одного и того же». Согласитесь, это вообще звучит как литературный текст, да? А тем не менее, это судьба человека. Кафка продолжает. «Может быть, подумают, будто я воспитывался где-то в глуши». А вы понимаете, что это довольно серьезное оскорбление для городского ребенка такого, да? «Нет, я воспитывался в городе, в самом его центре. Не в руинах, к примеру, не в горах и не на берегу озера. Мои родители и их присные до сих пор были хмурые и серые из-за моего упрека, но вот они легко отстранили его и улыбаются, потому что я снял с них мои руки и приложил ко лбу и думаю... Мне бы быть маленьким обитателем руин, вслушивающимся в гомон галок, осененным их тенью, освежающимся под холодной луной. Пусть вначале я и был бы чуть слаб под грузом добрых качеств, которые должны были бы буйно, как сорная трава, разрастись во мне обожженным солнцем сквозь развалины, пробивающимся со всех сторон и светящим на мое свитое из плюща ложе». Опять же, замечаем, какой сложный синтаксис, но важно не это. Важно то, что у Кафки в дневнике сквозит вот эта очень значительная тема, которая до сих пор является едва ли не мейнстримом, тема репрессивной функции цивилизации, репрессивного воздействия цивилизации. Кафка мечтает о том, чтобы убежать от этого от всего. Он мечтает о том, чтобы жить в уединении где-то на природе. Но ведь нам же совершенно ясно, что такой рахитичный человек, как Кафка, просто не выжил бы в этих обстоятельствах. Его бы сразу ужалила змея, или он бы не смог развести костер и умер от голода. Что-нибудь такое бы с ним сразу же произошло. И из этого мы делаем следующий вывод, что будто бы для такого человека, как Кафка, нет места в этом мире. Его нет в городе, его нет вне города. И опять же подчеркиваю, что это достаточно стереотипное представление о судьбе творческого человека. Кафка работал после окончания университета клерком в страховой компании. И опять-таки, мы можем вспомнить, например, Гофмана, которого судьба очень похожая в этом отношении. Да, Гофмана, который выбирает в качестве псевдонима Амадей, и вообще считал, в честь Моцарта, потому что он очень любил музыку, и вообще он автор нескольких опер, что не очень хорошо известно, но тем не менее. Гофмана, который гордился своим творчеством и считал, что в общем-то в этом его смысл жизни, и не только в написании, но и в пении этого народа. Он очень высоко ценил то, что он делает, и работа клерком для него была каким-то малоприятным рудиментом, если угодно. Кафка же страшно стыдится своей работы. Для Кафки это тоже нечто репрессивное, от чего он хочет бежать. Но тут Кафке, конечно, еще нужно отметить, повезло с местом трудоустройства, поскольку работал он не просто в конторе, а в страховой конторе, которая рассматривала разного рода производственные травмы. То есть, так или иначе, его должностной инструкцией было то, чтобы отказывать в компенсации рабочим, которым вот это вот... техника времен индустриализации, да, то, что тоже является важной темой для модернизма, да, отрывала руки-ноги, он должен был им объяснять, что это произошло по их вине, и страховая компания им ничего не должна. И вы понимаете, как это усиливало тот самый комплекс вины, который опять же коренился в его семейной ситуации. Трижды Кафка чуть не женится в это время, да, два раза на Фелиции Бауэр, один раз на Юлии Вохоцек. Совершенно не понимал человек, чего хочет, поэтому в определенные моменты просто уходил в себя и не мог принять какое бы то ни было решение. То, что постоянно решения, тем не менее, требовались от него, как от взрослого человека, усиливало неврозы и привело к многочисленным болезням. Импотенция, фурункулез, расстройство желудка, бессонница, мигрени. Вот весь этот букет Кафку сопровождал до последних его дней. И в 1917 году у него появляется возлюбленная, имя которой, наверное, вы слышали, это такая Милена Ясенская, которая сразу же после его смерти опубликовала и дневники, и письма, которые они писали друг другу. С Миленой в его жизни связано очень много литературного, очень много литературных моментов. Во-первых, Милену изначально заинтересовал рассказ Кафки «Кочегар». Это первая глава романа «Америка». Или не первая, но одна из первых. Вы понимаете, это мечта каждого писателя, да, чтобы девушка прочитала твой рассказ, и после этого твоя, да? А другой литературный момент. Милена была замужем. Кафка, конечно, это не совсем тот человек, ради которого можно уйти из семьи. Третий литературный момент. Они патологически мало виделись, вообще почти не виделись. Это сугубо эпистолярный роман, поэтому о нем осталось столько документальных свидетельств, столько удивительных моментов, в которых Кафка пытается выразить свою любовь словами, мы можем прочитать. А вот, например, что он пишет ей. «Я не знаю, люблю ли я тебя или через тебя неспосланную мне сущность». Но мечта каждой девушки получить такое послание, я думаю. Опять-таки, неуверенность и сомнение. Он сам не знает, что происходит с ним. Или в другом письме. «Я не могу объяснить ни тебе, ни кому-либо другому, что во мне происходит. Да и как я могу это сделать, когда я даже не могу себе этого объяснить?» Из-за ситуации в отцовском доме он был вынужден его оставить и обеспечивал себя крайне скромно, из-за этого плохо питался. В 23-м году с 19-летней Дорой Диаманте, которую я уже упоминал, Кафка переезжает в Берлин, чтобы еще больше удалиться от отца. Это был главный мотив этого переезда. Но из-за перемен и, опять-таки, из-за плохого питания у него обостряется туберкулез. Он не может есть практически ничего. И выглядит это так, будто бы само бытие, сама эта жизнь отторгает Кафку. И Кафка умирает от истощения. В чем же все-таки особенность метода Кафки? Вот в чем этот казус Кафки? Что отличает его литературу? Все дело в том, что в этом, казалось бы, нет никакой новации. Кафка использует предельно сухой и очень точный и крайне лаконичный язык. На немецком это называется Kinderdeutsch, то есть детский немецкий. Почему детский немецкий? Что значит детский немецкий? Это тот немецкий, которому обучают иностранных детей в начальной школе, да? Хотя сам Кафка, в общем-то, владел достаточно высоким немецким, а помимо всего чешским и французским. Но, тем не менее, он в качестве метода избрал такой язык. Я подчеркиваю, обратите внимание, вот те дневниковые записи, которые я вам читал, те письма, которые я вам читал, они совсем другие. Да? Там он пишет в достаточной степени богато и разнообразно. В художественных текстах очень простые предложения. Подлежащее сказуемое обстоятельство, сказуемое подлежащее дополнение. Все очень и очень лаконично, короткие рубленые тексты. Простейшие эпитеты, то есть хороший, плохой, красивый, уродливый, страшный, не страшный и так далее. Да? Жесткий и очень простой синтаксис. А почему это так важно? Потому что синтаксис так или иначе создает у нас ощущение ясности текста, да? Нас могут смущать сложные предложения с комплексным подчинением, как у Пруста, например, да, где предложение длится целый абзац. Мы можем что-то не понять и захотеть его начать перечитывать. У Кафки все очень рублено и лаконично, да? И нужно сказать, что это приводит нас к одному очень важному выводу относительно литературы Кафки. Меня в целом очень сильно занимает проблема перевода. Многие считают, тот же Тарковский, который сегодня упоминал и о котором сейчас пишу, говорил о том, что перевод невозможен. Но вот в чем дело, понимаете, есть некая ветвь литературы, и даже, может быть, не ветвь, а, скажем, множество текстов, которые показывают, что литература может стоять над языком. И Кафка в том числе. А более древний пример – это, скажем, Дон Кихот Сервантеса. Вот в чем история. Дело все в том, что Сервантес был достаточно косноязычным человеком. И поэтому Дон Кихот на испанском языке, он, наверное, едва ли не самый худший из всех вариантов в разных языках. А переводили-то Сервантеса профессора филологии, переводили профессиональные писатели, большие литераторы и так далее. Да? Поэтому на других языках Дон Кихот выглядит значительно лучше. А теряется ли что-то в переводе? А не теряется. Потому что Дон Кихот – это роман персонажа, это роман идеи. Да? И эта идея, она на язык не завязана никоим образом. У меня есть лекция о Дон Кихоте, она даже есть в интернете, если хотите, послушайте. Да? И это делает литературу не зависящей от того, носителем какого языка является тот или иной читатель. И для Кафки это тоже верно. И вот и поэтому тоже Кафка возвращает слово, возвращает язык к его первобытному значению. Он не становится средством какой-то куртуазности выражения, не становится чем-то изощренным, напротив. Это средство для донесения информации. И информация, и образы доносятся во всей своей полноте. Ну, пример я вам приведу, поскольку мы еще о превращении будем говорить, давайте я вам пример приведу из процесса. Если помните, там в определенный момент Йозеф К. ждет итальянца, чтобы показать ему некий храм, да, по поручению хозяина конторы. Я замечу, что русские переводчики, мне кажется, несколько усложнили текст, несколько сделали его чуть менее сложным, чуть более сложным, чем можно было бы. Откройте сразу, пожалуйста. Чем можно было бы. Но вы имейте в виду, что в оригинале это еще проще. Но тем не менее по-русски тоже достаточно точно передаются характерные черты. Читаю. «Итак, итальянец взглянул на часы и вскочил с места. Попрощавшись с директором, он так близко подошел к К, что тому пришлось отодвинуться, чтобы встать. такое очень механистическое описание, да? То есть, что бы сделал здесь Золя, скажем, да? Или какой-нибудь натуралист, он сказал, подошел так близко, что его смрадное дыхание медленно вползло в ноздри там, и так далее. Да? У Кафки это в принципе не важно. Да? Это, человек, человек это марионетка с какими-то узловыми элементами. Да? Просто подошел так близко, чтобы отодвинуться. Директор, заметив, как растерялся К от этого итальянского диалекта, а К не владел, да, диалектом. И вот как Кафка нам показывает то, что он не владел диалектом. Вмешался в разговор да так умно и деликатно, что казалось, будто он только подает незначительные советы. Хотя на самом деле он вкратце переводил для К все то, что говорил неугомонный итальянец, перебивавший его на каждом слове. Возникает вопрос, а что, собственно, переводил? Это какое-то очень абстрактное описание разговора. То есть нам сообщают, что какой-то разговор переводили, а содержание разговора мы пока себе не представляем. Таким образом, Ка узнал, что итальянцу непременно надо сделать какие-то дела. Какие дела ему надо сделать? И хотя у него, к сожалению, очень мало времени, второй раз упоминает про время, он ни в коем случае не намерен в спешке осматривать все достопримечательности и собирается, если только Ка даст согласие, осмотреть один только собор, но зато как можно подробнее. Это, конечно, абсурдно само по себе. Приехать в Прагу, чтобы осмотреть один только собор, зато как можно подробнее, да? Потому что Прага – это такое место, где соборы стоят стена к стене. Он будет чрезвычайно счастлив обозревать этот собор в сопровождении столь ученого и столь любезного спутника. Казалось, вот есть эти базовые эпитеты, но это же какая-то универсальная вежливость. Слова ничего не значат. Ка с трудом его понимает, какой он ученый. Так он выразился про Ка, который изо всех сил старался не слушать итальянца. Это очень любезное поведение, да, он назвал его любезным. Очень любезное поведение не слушать человека, который с тобой разговаривает в данный момент. И на лету схватывает объяснение директора. И он просит Ка, если только ему это удобно, встретиться в соборе примерно через 2 часа, то есть около 10. Внезапно, чрезвычайно подробно про время, да? Время – это единственное, в чем Ка здесь предельно педантичен, хотя, если вдуматься, нам, то есть читателям, совершенно все равно, в котором часу они будут встречаться, и никак драматически это подтверждено не будет. Но время – это единственное, что важно для Кафки в этом произведении. Сам он надеется к этому времени, пятое раз слово «время», уже освободиться и прибыть туда. Ка ответил, как полагалось. Итальянец пожал руку директору, потом Ка, потом снова директору, механика, да? И пошел к двери, уже почти не оборачиваясь к провожавшему его директору и Ка. Но все еще не переставая говорить, вот это вот ощущение человека-механизма создается, да? Ка еще немного пробовал у директора, тот сегодня выглядел очень плохо. Опять же, реалисты, натуралисты там нам подробно объяснили, что он там побледнел, посидел, у него было лоснувшееся лицо. Просто очень плохо. Что такое плохо? Плохо – это нехорошо, да? Директору казалось, что он в чем-то должен извиниться перед Ка. В чем, почему, мы этого ничего не узнаем. И он сказал, дружески стоя с ним, что сначала собирался сам сопровождать итальянца, но потом, причины он объяснять не стал, еще бы, да, в тексте Ка не объясняются причины, решил лучше послать Ка. И пусть Ка не смущается, если не сразу будет понимать итальянца. Это скоро придет. А если он даже многого не поймет, то это тоже не беда. Этому итальянцу вовсе не важно, поймут его или нет. Это такое положение писателя перед читателем, если угодно, здесь нам показывает Кафка. Да и кроме того, директор не ожидал, что Ка так хорошо знает итальянский, а он не знает совсем. Без сомнения, со своей задачей он справится отлично. Это абсолютно пустой разговор, абсолютно пустая коммуникация, цели которой, возможно, они даже есть где-то, да? Но они точно не состоят в взаимном понимании, да? И ни о каком однозначном смысле, конечно, здесь говорить не приходится. И, конечно, то, что Кафка избрал, такой метод. Это даже не то, что эксперимент с языком. Он так видел язык, он так видел возможности языка, просто несколько гипертрофировал его в своих текстах. И, конечно, при этом в письмах и дневниках он признавался, что страдает от того, что его язык таков, да, что он не может все им выразить. Но он сам выбирает такую эстетику. И вот казус Кафки, собственно, в чем он состоит? Он состоит в том, что текст выглядит очень простым. Он кажется нам детским даже, если угодно, поэтому, в общем-то, часто я слышу, что Кафку читают детям, и это совершенно нормально, даже прекрасно в каком-то смысле. Очень все просто, но совершенно непонятно. Да, то есть на уровне рефлексов мы воспринимаем текст как простой, но умом мы его понять не можем. Он будто бы не попадает в действительность. А куда он попадает? В недодействительность или в сверхдействительность? Это большой вопрос. Но, конечно, по-моему, вторая гипотеза значительно ближе. А что ему самому, самому Кафке, ясно о его положении и о его творческом кризисе? Вот что он пишет. Наконец-то после 5 месяцев жизни, в которых я не смог написать ничего такого, чем был бы доволен, а вы понимаете, то, что он не смог написать, это то, что он думает, что он не смог написать, совершенно не значит, что там не было ничего хорошего. Это просто его точка зрения. И которое никто и ничто не в силах мне возместить, хотя все обязаны это сделать, да, то есть кто-то ему обязан возмещать время Кафке, я надумал снова поговорить с самим собой. И тоже, да, даже этот оборот удивителен, потому что, вообще говоря, в этих записях Кафка особых перерывов не делал. Да, но тем не менее мы можем предположить, что между этой и предыдущей он в какой-то момент разочаровался в своем дневнике, решил, что он больше его вести не будет, потом было какое-то переживание, и потом вот он приходит к тому, что нет, все-таки я еще поговорю с самим собой. На это я еще способен, если действительно задаюсь такой целью. Здесь еще можно что-то выбить из той копны соломы, в которую я превратился за эти 5 месяцев, и судьба которой, кажется, в том, чтобы летом ее подожгли, и она сгорела быстрее, чем зритель успеет моргнуть глазом. Пускай бы это случилось со мной, и пусть хоть 10 раз случится, я ведь не сожалею о времени, даже злополучном. Мое состояние не состояние несчастности, опять загибаем пальцы, но это и не счастье, не равнодушие, не слабость, не усталость, не интерес к чему-то. Тогда что это такое? Кафке опять не хватает языка. Он не может одним словом, потому что нет в языке вот этого эпитета кафкианский, который появится только потом благодаря ему. И имеет отношение к нему и его судьбе в большей степени, чем к чему бы то ни было. То обстоятельство, что я не знаю этого, связано, вероятно, с моей неспособностью писать. А пишет, я подчеркну, он постоянно. А ее я, кажется, ощущаю, не зная причины. Все вещи, возникающие у меня в голове, растут не из своих корней, а откуда-то из середины. Это очень зримый образ мировоззрения Кафки, очень визуальный образ того, о чем я говорил. Что значит, что растут из середины? Значит, ни за что не держатся корнями. Значит, что нет опоры. И дальше, я сейчас для темпа просто пропущу несколько абзацев, вот та же самая дневниковая запись, вы представьте себе, какие огромные они, пропущу пару абзацев, что он пишет дальше, очень характерный момент. Сегодня, например, я совершил 3 дерзости по отношению к кондуктору, по отношению к одному из моих начальников. Так их только 2, вот это вот кафкианская арифметика, да, 3, но так их только 2. Вот это вот его подход к науке, да. Так их только 2, но они мучают меня, словно боль в желудке. Они были бы дерзостью со стороны любого человека, тем более моей. И так я вышел из себя, сражался в воздухе, в тумане, и вот что самое скверное, никто не заметил, что я по отношению к моим спутникам совершил дерзость. Должен был сделать именно как дерзость. Сколько слов, а что произошло-то? Мы этого пока не узнали. И, в общем, забегая вперед, скажу, так и не узнаем. Настоящую гримасу, за которую необходимо нести ответственность. Но самое скверное, что один из моих знакомых воспринял мою дерзость не как черту характера, а как самый характер. Большая очень разница. Но для Кафки, видимо, есть разница между чертой характера и самым характером. Обратил мое внимание, приятель, на эту дерзость и восхитился ею. Почему я вышел из себя? Теперь я правда говорю себе, смотри, мир позволяет тебе бить его. Кондуктор и начальник остались спокойными, когда ты выходил. Начальник даже поклонился. Однако это ничего не значит. Ты не можешь ничего достичь, выходя из себя. Но что еще ты потеряешь, оставаясь в очерченном тобой круге? Это уже постепенно приобретает черты другого модернистского явления. Я думаю, вы слышали такое словосочетание, как поток сознания. Это, это действительно больше уже похоже на поток сознания. На это я отвечу следующее. Лучше позволю избивать себя в этом круге, чем самому избивать кого-то вне его. Очень мало кто отмечает этот вот глубоко гуманистический посыл в текстах Кафки. И он его проявляет в художественных текстах куда более скрытно. Но латентно он присутствует в каждом его тексте. И поэтому, конечно, Кафка продолжает вот эту вот огромную ветвь писателей-гуманистов. Но чми этот круг. Некоторое время я видел его на полу, словно мелом нарисованный. Теперь же он лишь витает вокруг меня, да и не витает даже. Опять все очень эфемерно. И, конечно, вот этот вот эпизод про мел меня, честно говоря, завораживает. Потому что практика обводить трупы мелом, вам известно же, да? И в этом, кажется, есть какая-то когерентность с вот той образностью, которую использует Кафка. Но только вот в чем штука-то. В то время мелом трупы еще не обводили на полу. Это, конечно, искренняя запись, поскольку, как я вам говорил, он никогда не предполагал, что она будет опубликована. Это, конечно, не логика, это не пойми что. И синтаксис достаточно путанный и сложный. Если попытаться несколько сузить эстетическую принадлежность Кафки, не говорить в терминах общего понятия модернизм, да, то, конечно, Кафка писатель-экспрессионист, и вообще, так или иначе, Прага стала меккой экспрессионистов. Там был Майнрик, Перуц, Кубин, Адлер и так далее. Огромное количество авторов-экспрессионистов. А что всех этих авторов роднит? Вот это вот галлюциногенное, клаустрофобное восприятие реальности, восприятие жизни как чего-то, ну, если не совсем кромешного ужаса, но чего-то такого, что может напугать в любой момент, по крайней мере. То есть это удивительное влияние города, как город создает вот такую вот художественную универсалию в сознании людей, которые очень разные, если посмотреть на судьбы каждого из них. А нужно сказать, что Кафка, конечно, был пропитан этим всем больше, чем кто бы то ни было. Он какое-то время жил в квартире пражского алхимика. Она была уставлена ретортами, скляночками, какими-то там перегонными кубами. Квартиру эту для него снимала сестра, потому что Кафка, конечно, не мог себе это позволить. А с работы в эту квартиру Кафка шел как раз мимо этого пражского кладбища. Внутрь заходил редко, потому что опасался. Ханна Аренд говорила, что, читая Кафку, нам кажется, будто окликнули и позвали каждого из нас. И, наверное, это очень и очень точная формулировка. Это действительно черта литературы модернизма, что читатель должен совершать какую-то работу над текстом, должен прилагать какие-то усилия. Читатель становится соавтором литературы. Когда вы читаете Пруста, когда вы читаете Джойса, это неоспоримо. А Кафка делает это предельно легким. Кафку читать легче, чем любого другого из них. Действительно, вы слышите голос, который обращается персонально к вам и говорит что-то, что для вас чрезвычайно актуально и важно. Поймите такую вещь. То, что мир враждебен, придумал не Кафка. Множество было у него предтеч. Есть дивное совершенно эссе у Борхеса «Кафка и его предшественники», которое рассматривает конкретный совершенно вопрос, связанный с вот этой поэтикой недостижимости, да, которой мы сталкиваемся в процессе «Замки». Вообще, вот такой взгляд на мир исповедовали и использовали очень многие авторы, в том числе и достаточно древние, в том числе и средневековые. Но вот что важно. У Кафки это приобретает черты какой-то устрашающей неизбежности. А лаконизм делает это очень родным для каждого из нас. И Брод очень точно о нем сказал, что Кафка не любил теории, он объяснялся образами. И действительно, Кафка создает именно образы, а не какие-то конкретные идеи и мысли. И именно поэтому у Кафки так много притч. Это тоже имеет отношение к общему тренду модернизма, который связан с утратой веры в исторический прогресс. Если мы теряем веру в исторический прогресс, то мы оперируем только чем-то сугубо вневременным, чем-то вроде притч, чем-то вроде каких-то мифических сюжетов, каких-то историй, которые прошли испытания не то что отдельными веками, но целыми эпохами. У нас осталось с вами не так много времени, но давайте поговорим конкретно про превращение, сколько успеем. Скажите, нам ровно в половину закончить, да?
Еще бы автографы получить от вас, между прочим.
И вопросы задать.
И вопрос, автографы и вопросы. Хорошо. Ну, значит, тогда давайте до 25 минут поговорим, а там остановимся, там, куда дойдем. Итак, «Превращение», повесть 1916 года, главного героя. Ну, я думаю, что очень многие присутствующие читали. Главного героя зовут Грегор Замза. Текст очень и очень компактный, очень сжатый. Очень много информации нам доставляется постоянно, да? Обратим внимание на первое же его предложение. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Страшное – это единственный эпитет. По тому, о чем я вам говорил, мы можем заключить, что превращение, оно как бы уже произошло. То есть вот то, что вынесено в название этой повести, оно случается уже в первом предложении. Это называется «Ошеломляющее начало Франца Кафки». Он это использовал достаточно часто. Нам кажется, опять же, писатели-реалисты написали бы десятки страниц о том, как же происходило это превращение, как лапки там прорезают спину и так далее, и брюхо, как это все проявляется, как появляются крылья или не крылья и так далее. У Кафки же только факты. Потому что вот физиологический аспект этого, он не так важен. Анатомия как таковая важна, а процесс не так важен, потому что процесс в принципе не имеет значения, важен результат. Об этом я вам уже успел сказать в начале, по счастью. А почему так важно, что Кафка, что главный герой Грегор Замза просыпается? Конечно, этот момент, он восходит к иудаизму. Поскольку в Торе очень многие метаморфозы происходят во сне. И, в принципе, каждое утро, оно в каком-то смысле может быть сопоставлено с повторным рождением. Много чудес происходит во сне в Торе. И поэтому у Кафки герои действительно часто совершают что-то совершенно немыслимое, когда они спят. С ними случается, точнее, немыслимое, поскольку это процесс, процессы, которыми они не управляют. Он будто бы заново рождается, и перед Грегором, конечно, как перед младенцем любым, пожалуй, стоит очень важный анатомический вопрос. Поэтому я говорю, что анатомия все-таки имеет значение, но не как процесс. Он пытается изучить свое тело. Да, он пытается понять, а кем же он стал, жук ли он, не жук ли он. Обращает внимание Набоков в своей лекции о Кафке, что главный герой неоднократно и многочисленно моргает. Из этого мы делаем вывод о том, что у него есть веки, а век ведь у насекомых не бывает. Вообще, можем ли мы после этого называть Грегора жуком? Веки – это прерогатива сугубо млекопитающих. Ну и далее он рассуждает о себе достаточно подробно. А шесть ног – это много или мало? А удобно это или неудобно? Что может быть важнее для любого существа, будь оно хоть жуком, хоть человеком, чем вопрос самоидентификации? Поэтому в первую очередь Грегор занимается именно им. А вопросом о том, почему он превратился в насекомое, будто бы даже не задается. А нужно отметить, что в действительности Грегор ведь выглядит совершенно по-разному для разных наблюдателей. То есть как будто бы у него и нет какой-то четкой единственной внешности. Да? Что в глазах матери он пятно, он сам то большой, то маленький, то он легко двигает мебель, то он 4 часа накрывается простыней. Мы совершенно не понимаем, как устроено это существо, и он сам не понимает. И вот если вы абстрагируетесь от того, с чего я начал лекцию, тексте, с этой картинки с жуком, вы поймете, что Кафка в тексте, в общем-то, нам вообще не создает какого-то визуального образа. Он нам не изображает жука, он изображает нечто таинственное. Есть рисунок Кафки, на котором Грегор изображен похожим на старикозу такую, если угодно, но это трудно считать иллюстрацией, там у него вообще голова Кафки самого. Вот, это художники впоследствии трактовали его как жука, да, это то, что принесено было потом, позже, но что в нем остается от человека? А вот что, остаются определенные черты характера, которые маркируют человека как биологический вид. Для человека всегда очень важно, что о нем скажут другие. Я не думаю, что жуки задаются подобными вопросами. А вот что говорит, что цитирую роман. Он действительно хотел открыть дверь, действительно хотел выйти и поговорить с управляющим. Да, это черта немецкого менталитета. 15 минут человек опаздывает, уже управляющий пришел домой. Ему очень хотелось узнать, что скажут, увидев его люди, которые сейчас так его ждут. А теперь опять следите за руками, не за моими, за Кафкиными. Если они испугаются, значит, с Грегора уже снята ответственность, и он может быть спокоен. Если же они примут все спокойно, то значит, у него нет никаких причин волноваться, и поторопившись, он действительно будет на вокзале в 8 часов. То есть, как ни крути, все в порядке. Он проснулся жуком, и все нормально. Почему? Ну, это вот элемент этого экзистенциалистского мировоззрения, да, альтернатив бытие все равно не предлагает, да, поэтому, в общем-то, принятие – это достаточно конструктивный и здоровый навык. Ну, вот это вот все, что я вам рассказал, это первая страница, по большому счету, и звучит это в высшей степени многообещающе. Мы думаем, что дальше будет такое же плотное действие, насыщенное деталями и событиями, а нет. Дальше культивируется вот это вот ощущение отчуждения, что жук, он чужой в этом мире людей, а люди воспринимаются как своего рода цельный монолитный фронт. Да более того, его отторгают даже вещи. Отторжение вещами и восприятие вещами станет таким мейнстримом в западной, особенно французской философии, такие люди, как Делёз, Дорида и так далее, будут с этим очень много работать, но это будет значительно позже, да? Только Грегор превращается в насекомое, а те, кто знают литературу модернизма и более позднюю литературу, вспомнят, наверное, про пьесу Жена Ионеско «Носорог», где, наоборот, все превращаются в носорогов, а главные герои не превращаются. Это совершенно другая ситуация, но тоже возникает своего рода отчуждение, пусть и принципиально иного толка. Довольно быстро Грегор осознает, что его смерть – это благо. Благо для его родственников. Но, впрочем, здесь не нужно быть семи пядей во лбу, поскольку родственники особенно это не скрывают. И во многом Кафка пишет это о себе, поскольку его ощущения были точно такими же. Если читать внимательно, то складывается чувство, что родственники все время от него чего-то ждут. Ждали раньше и ждут теперь. Теперь ждут чего-то нового, не совсем того же, что раньше. Они пытаются как-то видоизменять, как-то реконструировать мир своего Грегора, да? А что они делают? Они вот, например, сначала выносят мебель. Мебель выносят, потому что, видимо, изначально они исходят из того, что так будет лучше для него. Но Грегора, как и Кафку, никто не может понять. Это не имеет для него никакого значения. Люди не могут друг друга понять. Одна из ключевых проблем, к которым адресуется литература модернизма. Потом, когда появляются постояльцы, они вносят мебель обратно, да? И заметьте, в повести нет какой-то стихийной силы, которая действует на героя, нет какого-то вот давления космоса, да? Все то, что происходит вокруг Грегора, это делают люди, причем в большинстве своем его близкие родственники, да? Поскольку это один из постулатов. Да, что мы построили новый мир. Вот мы построили новый мир. Но только звучит ли гордо то, что мы это сделали, если он таким образом обращается с индивидуумом, да? Ни одна перемена не идет на пользу Грегору. То есть с каждым маленьким шажком все время его положение ухудшается, ухудшается, ухудшается и монотонно ухудшается. Что у Грегора есть своего? Помните, что у Грегора есть своего? Из предметов это только лобзик. И, конечно, в русском переводе это звучит особенно нежно, в немецком не так. И защищает он еще, если помните, портрет женщины, вырезанный из журнала, как символ чего-то манящего, чего-то очень далекого. Следующий спикер будет вам говорить по поводу постановок. По поводу своей постановки «Превращение». Если бы я экранизировал это произведение, я бы, конечно, сделал фильм черно-белым, и вот только этот портрет сделал цветным, потому что это такой аттрактор из другого мира, казалось бы. И вот у Грегора из своего есть только лобзик. И он, надо полагать, как-то им умеет пользоваться. И что он выпиливает? Как он применяет то, что так или иначе когерентно его душевным позывам, то, что для него представляется особенно дорогим? А он выпиливает рамку для этой фотографии. То есть с помощью своего лобзика он не занимается фигурной резкой по дереву, да? Он просто отпиливает под прямым углом или под углом 45 градусов и все, да? Вот это вот положение творческого человека, да? У каждого есть какой-то потенциал, каждый может сделать довольно много, но занимается тем, что выпиливает рамку, да? И вот создается очень зримый образ этого беспомощного человека в современном мире, у которого даже есть, быть может, какие-то скорбные, очень смехотворные во многом средства. И Кафка создает образ, в котором мы это чувствуем, который зримо воплощает с помощью насекомого и лобзика такое положение личности в современном мире, да? То есть, подчеркиваю еще раз, Кафка ничего не предвидит, он просто собирает воедино, да, то, что так или иначе является общим местом в мироощущении. Вообще, если рассуждать об этом произведении, нужно, конечно, отметить его полисемантичность, эту множественность, великую множественность трактовок. Смотрите, насекомое – это то, как переведено имя существительное, имеющее отношение к Грегору на русский язык. В оригинале это слово «унгецифер». И в немецком языке это не просто насекомое, это вредное насекомое, это конкретно паразит. А кто паразит в этом произведении? Грегор ли здесь паразит? Или паразиты – это его домочадцы, которым он оплачивает все? Это он ли должен чувствовать себя паразитом и иждивенцем? Или они должны, для которых он создал вот это вот бытие, он для них снимает эту прекрасную квартиру. Чем они ему платят? Они кормят его всякой дрянью, как вы помните, да? Это для того, чтобы помочь отцу-банкроту, Грегор устраивается работать коммивояжером. В принципе, он мог бы этого не делать. А потом выясняется в какой-то момент, что деньги, которые он приносил в семью, помимо всего прочего, еще и откладывались на черный день. Да? И вот этот черный день, казалось бы, настал, но он настал для Грегора. Черный день Грегора – это не их черный день, не черный день паразитов, да? Поэтому к этим деньгам никакого доступа он не имеет, ничто на него не тратится для того, чтобы как-то разобраться в сложившейся проблеме. Вот это вот один способ посмотреть на это произведение. Другой способ посмотреть на произведение, да? А может быть, вот такая очень банальная, предельно вульгарная, я бы сказал, интерпретация. А что, если фиксация человека на карьере превращает человека в жука? Да, вот Божья искра в вас никак не проявляется, если вы каждое утро встаете, едете на работу для того, чтобы торговать какими-то тряпочками. Он же тканью торгует, Грегор, да? Ну, казалось бы, простейшая такая интерпретация. Может быть, она надуманная, подумаем мы? Нет. намекает почему-то Кафка нам и на нее, и недаром сравнивается, например, мундир отца с костюмом жука-скарабея и так далее. Я могу вам привести еще несколько десятков интерпретаций, но, по-моему, нас время поджимает, да? Да, поэтому я предлагаю на этом закончить. Я скажу еще только два слова. Спасибо, во-первых, что пришли. Покупайте книжечки. Можете на этой бумажке оставить свои e-mail и телефоны для того, чтобы получать информацию о моих лекциях не только здесь, а вообще в городе везде. Есть смс-рассылка, есть рассылка по электронной почте. А пока и запланирована в кулуаре «Реставрация нравов» 25 марта лекция о Роберте Музиле, одном из самых недооцененных, из мощнейших, величайших писателей 20 века, которого Бродский называл в числе шести ключевых авторов эпохи модернизма. 25 марта в 6 часов вечера в воскресенье, кулуар «Реставрация нравов». Спасибо!
Спасибо большое. У нас сейчас был Лев Морозов, драматург, писатель. Если вы хотите получить от автора, у вас есть такая возможность. У нас предоставлена такая вот книга «Шепот забытых букв», и у вас есть сегодня уникальная возможность получить автограф автора.